Обретенная Эквестрия. Часть вторая. Поиск. Эпиграф. Меня не пугают ни волны, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. Старинная детская песенка. Глава первая. Шел солдат. Когда возвращаешься домой после долгого отсутствия, все кажется немного другим. Старые до боли знакомые вещи неожиданно меняют очертания, блекнут, становятся меньше. Словно все это время они дружно усыхали и выгорали на солнце. Я шагал по проселочной дороге, ведущей от шоссе до деревни, и не узнавал родные края. Казалось, какие изменения могут произойти в нашей глубинке за 3 года? А ведь все серьезно поменялось. Вместо заросших сорняками и борщевиком лугов появились вспаханные поля. Заброшенный прежде старый совхозный коровник щеголял новой крышей. То тут, то там стояли новые аккуратные дома. Вдоль обочины города поднимались чистенькие столбы с не успевшими еще потускнеть медными проводами. Похоже, глобальная реформа сельского хозяйства, начатая правительством несколько лет назад, стала приносить первые плоды. Если это так, то здорово. Лучше поздно, чем никогда. И все равно я буду скучать по прежней варварской дикости мест, где прошло трудное, но все-таки счастливое босоногое детство. А сегодня мои начищенные до блеска сапоги уминают дорожную пыль. Тяжелый походный рюкзак привычно оттягивает плечи, да время от времени позвякивают 3 медали, украшающие новенькую дембельскую гимнастерку. 2 отваги и 1 пролившему кровь. За них мне полагаются какие-то льготы при поступлении в вуз и проезде на общественном транспорте, но, честно говоря, я с радостью променял бы эти государственные цацки на то, чтобы простреленное на вылет плечо перестало болеть в сырую погоду. С первой медалью вышло довольно забавно. Отлично помню день, когда генерал-майор Нефедов, стоя перед редким строем уцелевших в валдайской мясорубке ребят, с надрывом клялся, что мы получим по звезде героя никак не меньше. И все, естественно, верили бравому командиру. Правда, потом наверху испугались, что звезд не хватит многочисленным начальничкам, мужественно проливавшим кровь в столичных кабинетах. В результате сапогам, как всегда, сунули по отваге и поспешили забыть про их беспримерный подвиг, память о котором навеки останется в сердцах грядущих поколений. Хотя на самом деле я не в обиде. Жив остался, да и ладно. Самое смешное, мы тогда до последней минуты не верили, что все закончится большой кровью. Когда наш батальон перебросили для усиления пограничных частей, это показалось неплохим развлечением. Я даже успел договориться с ротным, что он отпустит меня на охоту, как вдруг начался ракетный обстрел. Осколки, крики раненых и разорванные в клочья тела товарищей, еще 5 минут назад отчаянно резавшихся в волейбол. Ударные бригады Великой Московии вспороли наше приграничное укрепление, словно плуг, жирный чернозем, а Владимир III, истинный император московский и всея Руси, торжественно объявил, что пришло время воссоединить великую державу под его осененным благодатью скипетром. Мы удерживали город Валдай целую неделю, в полном окружении, под непрерывным огнем, вгрызаясь зубами в каждый клочок земли. Своим отчаянным сопротивлением нам удалось сковать основные силы неприятеля, что позволило корпусу Майрингофа почти без боя занять вышний волочок, поставив московитам шах и мат в 2 хода. 3-недельную бойню политики нейтрально обозвали валдайским инцидентом и постарались сделать вид, что ничего особенного не произошло. Действительно, 20 тысяч погибших и 30 сожженных дотла населенных пунктов – это пустяк, о котором не стоит говорить. Недавно в кинохронике видел нашего президента во время какого-то саммита в Новом Стокгольме, где он мило о чем-то беседовал с Владимиром. Ручку жал, улыбался вставными зубами, словно успел позабыть, как еще совсем недавно этот коронованный мерзавец обещал привести его в клетки и лично обезглавить на лобном месте. Впрочем, какое мне дело до политических игр? Мимо прокатил небольшой трактор с незнакомым фермером за рулем. Да, оживает потихоньку место, отстраивается. Глядишь, Через пару лет снова школу с больницы откроют. Тогда совсем здорово будет. Дело в том, что я твердо решил заняться хозяйством. Прикупить земли, починить дом, построить для Искорки нормальное жилище и так далее. Планов много, на все требуется время и деньги. Чтобы их все реализовать, придется очень хорошо потрудиться. Впереди показалась развилка, где дорога разбегается на две руки. Одна ведет к нашей деревне, другая уходит к поселку Борисово. Я пробавил шаг, но тут внезапно затрещали кусты, и на дорогу вынеслась фиолетовая ракета, которая, громко стуча копытами, стремительно рванулась навстречу с криком «Наконец-то доехал!». Подбежав, она принялась носиться вокруг, высоко подпрыгивая и бесконечно повторяя «Да! Да! Да!». «Искорка, прекрати мельтешить, дай хоть посмотреть на тебя! Ты что, тут с утра меня дожидаешься? С вечера!» — прокричала поняшка, даже не думая снижать частоту прыжков. «Я надеялась, что ты появишься еще вечером!» Псковский поезд опоздал на 6 часов, пришлось ночевать на вокзале. «А ты спала прямо здесь, в кустах? А что такого? Сейчас ведь лето!» Наконец единорожка прекратила прыгать, подошла и уткнулась носом в грудь. «Как я по тебе соскучилась! А я по вам! Когда на тебя принесли похоронку, думала, что свихнусь. 3 дня ревела, затопила слезами библиотеку, потом ведрами пришлось вычерпывать. Опять шутишь!» Пробормотал я, чувствуя подступающий к горлу комок. Хвостунишка. Ну, может, слегка преувеличиваю. Зато представляешь, как мы радовались, когда пришло твое письмо из госпиталя? Представляю. Потолок, наверное, пришлось ремонтировать. При чем тут потолок? Ну, думаю, ты так высоко скакала, что застревала в нем своим длинным рогом. Она счастливо засмеялась и потерлась мягкой щекой о мое предплечье. Максимка, ты все такой же. Несмотря на то, что вымахал, как каланча. Да и ты, подруга, уже не та, что раньше. Повзрослела, окрепла в плечах и... талии. Попрошу без намеков. Это не жир, а мышцы. Запас на черный день. Единорожка фыркнула. Я так рада, что готова простить тебе любую гадость. Не буду испытывать прочность твоего терпения. Лучше расскажи, как дела. О, новостей куча. Тетя Зина продала коров и уехала к дочери в Порхов. На хозяйстве остался Гришка, но из него как хозяин, как из палки автомат. Месяц пил, не просыхая, пока за чертями не стал гоняться, еле откачали. У Ритки сын родился, на прошлой неделе окрестили. Котя купил трактор и взял у Скрягина в аренду 3 гектара под картошку. У Митрича разорили пасеку, поломали улей, обчистили погреб. Нашли лиходеев? Нет. Говорят, что городские бандюки хотели его заставить дань платить, а он уперся рогом. Вот ребята и пошалили. Думаю, Митрич просто так это не оставит, как-никак бывший спецназовец. А вот еще прикол недавно случился. Дима с Лешкой поженились и живут теперь одним хозяйством, представляешь? Серьезно? И кто их венчал? Отец Никодим? Естественно. Им уж главное, чтобы деньги заплатили. А кто там с кем роли не играет? Помнишь, как он в фетисовских легавых крестил? Разумеется. Что еще интересного произошло? Ну, Катька недавно приезжала со старшим сыном. Такая важная стала, не узнать. Как у нее дела? Отлично. 3-й магазин купила. Помнишь тот на привокзальной площади, что молоком и мясом торговал? Счастливая Хрюшка назывался. Как же, помню. 10 лет она весь город скупит. Возможно. Все спрашивала, когда ты вернешься. Что, опять проблемы с мужем? Как его там, Серегой? Смеешься. С ним она уже год как разбежалась. Сейчас у нее Богдан. Забавный дядька, низенький, лысый, на 20 лет старше. Ха, кто бы удивлялся. А как твои дела? По-старому. Хозяйничаю, тружусь в библиотеке. Читателей в последнее время стало много, людей в деревне прибавилось. Хотя скоро грозили электричество провести. Тогда народ телевизоров накупит, и все будут по домам сидеть. Глупости. Они слишком дорого стоят. Слышала, в Волхове открыли новый большой завод, где будет выпускать по 100 тысяч штук в год. И сколько лет пройдет, прежде чем они смогут рынок насытить? Мы состариться успеем, так что не горюй, мохнатая. Твоя библиотека долго еще будет в пределе. Лучше скажи, как отец? С ним все в порядке? Поняшка искоса посмотрела на меня и вздохнула. На самом деле не очень. Много пьет? С зимы ни капли в рот не взял. Правда? Тогда дело действительно плохо. Заболел? В том-то дело, что нет. Только вот 3 недели назад прибежал поздно вечером. Я уже спать укладываться собиралась. Бухнулся в кресло и говорит, дескать, конец мне приходит. И если я до Максимкиного приезда не дотяну, то тебе, Искорка, придется все ему рассказать.
Что рассказать?
Я о том же спросила, но он не ответил, только сидел, зубами лязгал. Затем попросил ручку, стопку бумаги, ушел домой и 2 дня что-то сочинял. На все мои расспросы отвечал, как обычно, уклончиво.
Удалось прочесть хоть страницу из его писанины?
Не. Рукопись он каждый вечер прятал в сейф. Затем вроде немного успокоился. Перестал строчить, зато стал сам с собой разговаривать.
Сам с собой?
Ага. Засядет где-нибудь в уголке, к губам коробочку поднесет и говорит, говорит. Я подойду, так он сразу замолкает и такими глазами смотрит, что стыдно становится.
Что за коробочка?
Не знаю, маленькая такая, симпатичная, с экранчиком словно у телевизора.
Ничего себе.
Наверное, это довоенная вещь. Я тоже так думаю. В книгах пишут, что раньше люди умели мастерить совсем мелкие электронные штуки, которые назывались... копыта мне в глаз, слово такое забавное. А, вспомнила, айфоны. Правда смешно? Айфоновка. Звучит совсем как сорт яблок.
Ерунда.
Айфон — марка дорогого автомобиля, а штуки эти назывались гаджетами. Хотя вроде они все равно имели какое-то отношение к яблокам. Вот только какое. Все просто. Гадом называли змея, соблазнившего Еву сорвать плод с древа познания.
Правда?
Ну, тогда понятно. Впрочем, мы отвлеклись. Что он бубнит, в этот гаджет? Ты слышала? В том-то и дело, что нет. При мне он молчит, а подслушивать я не хочу, потому что неприлично.
Надо же, какие мы стали щепетильные.
Подозреваю, что он и так тебе все расскажет.
Возможно.
Самое страшное, что он, похоже, начал стремительно стареть. Вчера посмотрела ему в лицо, а там такие морщины. Еще неделю назад кожа была совершенно гладкая.
Шутишь?
Не, да ты сам все увидишь. К моему приезду подготовились основательно. Искорка напекла груду маффинов с орехами, ягодами и цукатами. Отец, тряхнув стариной, приготовил роскошный плов из отборной баранины. Пришли гости, в основном соседи и несколько моих подросших приятелей. Было шумно, разошлись далеко за полночь. Когда последний гость покинул дом, мы перебрались на веранду и уселись у большой керосиновой лампы. Отец, абсолютно трезвый, за вечер он не выпил ни капли, задумчиво барабанил пальцами по столу. Его голову прятали ночные тени, но даже они не могли скрыть глубокие морщины, избороздившие лицо. Я вспомнил, что на фотографии, присланной полгода назад, он выглядел как огурчик. Привлекательный мужчина, лет 40, не старше. Сейчас на меня глядел глубокий старик. Искорка лежала на своей низенькой кушетке, свернувшись калачиком, уложив голову на передние ноги. Ее огромные глаза, казалось, слабо светились в темноте. Я растянул верхний клапан рюкзака и запустил внутрь руки.
«Сейчас мы устроим небольшой вечер раздачи подарков».
Единорожка оживилась. Она до сих пор любила получать подарки. Первой на свет оказалась извлечена небольшая замшевая коробочка.
«Это тебе, моя прелесть. Носи на здоровье».
«Что? Что там внутри?» — заволновалась Панешка. «Открывай скорее». Внутри лежали 2 браслета, сделанных из массивной золотой цепочки, и небольшая серьга с рубином. «Какая красота!» — воскликнула Искорка, протягивая вперед обе передние ноги. — Давай, надевай! — А где спасибо? — Спасибо, 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 спасибо! — затараторила она. Я улыбнулся, застегнул браслет и затем вынул из ее правого уха скромную серебряную серьгу и вставил золотую. Поняшка, тут же сорвавшись с места, принялась крутиться вокруг зеркала, пытаясь разглядеть обновки в слабом свете лампы.
— Балуешь ты ее! — усмехнулся отец.
«Сначала хотел подарить браслеты тебе, но затем подумал, что они будут плохо сочетаться с светом твоих глаз. Поэтому держи вот это». Второй мой подарок был несколько раз обернут пупырчатым полиэтиленом, щедро обмотанным скотчем. Я разрезал упаковку и обнажил бутылку характерной формы с выцветшей черной этикеткой.
«Виски Джек Дэниэлс. Разлит в 2010 году. Нектар богов. 73-летней выдержки». — Ого! — уважительно покачал головой батя, осторожно беря в руки почтенный артефакт. — Редкая вещь.
— Редкое не то слово. Знаешь, сколько мне за нее предлагали? — Лучше даже не спрашивай. — Но я решил, что тебе она принесет больше удовольствия.
— Спасибо, конечно, но я завязал.
— Совсем?
— Совсем.
— Жаль. А я-то думал, что мы ее откроем и разделим на троих. «На двоих», — строго сказала Искорка. «Я знаю, какой жуткий эффект оказывает алкоголь на пони, и не собираюсь участвовать в безобразной оргии, даже если здесь собираются дегустировать такой древний напиток».
«Я тоже пас», — не без грусти сказал отец. «В моем положении...» «Лучше скажи, где тебе удалось раздобыть этот предмет антиквариата?»
«Мы с ребятами перехватили московитскую штабную машину. Портфель с документами и двух офицеров отправили куда надо, а прочие трофеи разделили между собой по-братски».
«Хорошее дело», — усмехнулся батя. «На войне у солдат должны быть маленькие радости».
«Ага, именно что маленькие. Это оказалась вторая звезда, мимо которой я пролетел, как фанера над Парижем. В портфеле были такие документики, что весь комсостав получил по золотой висюльке. А нам, как обычно, дали за отвагу. Даже вшивого Петра пожалели».
«Бывает. Когда я воевал, нас вообще ничем не награждали. Так что тебе еще повезло. Впрочем...»
Он замолчал и закашлялся. «Бать», — осторожно начал я, чувствуя, что настало время для серьезного разговора. «Ты болен, да?»
«Завтра».
Хрипе и отплевываясь, пробасил он.
«Завтра. С утречка. Мы позавтракаем, затем засядем здесь, заложим дверь на тяжелый засов, тогда и поболтаем».
Мы с единорожкой удивленно переглянулись. Неужели медведь в лесу удавился, и этот скрытный человек решил таки поведать свои секреты? Что ж, подождем завтрашнего дня.
Я вновь залез в рюкзак и выложил на стол тяжелый предмет в черном чехле. Вот еще один трофей. Из этой штуки я, собственно, и схлопотал свою пулю. Мне его потом ребята отдали, когда из госпиталя вернулся. Снайпер, говорят, совсем молодым парнем оказался. Наверное, потому и промазал. Что там? Многофункциональный карабин «Сыч». Между прочим, штучная работа. Таких раз-два и общался.
«Хорошая машинка», — одобрительно сказал отец, беря в руки оружие.
«Ствол не коротковат?»
«Обижаешь. Разве не видишь, что это система «Булпап»?»
«Верно, извини».
«Калибр 7,62, магазина 20 патронов, снайперский прицел, возможность автоматической стрельбы. Мировая штука».
«Да уж, с таким на охоту только и ходить», — бить Чебурахов в ухо.
«Главное, участковому на глаза не попасться». «Успокойся, я получил разрешение».
«Серьезно?»
«Ага. Мне, как участнику боевых действий, отмеченному государственными наградами, можно хранить дома легкое стрелковое оружие. Так что все законно. Я когда в Псков приехал, сразу все документы оформил. Сейчас это быстро делается. Полдня и справка в кармане».
«Ты всегда был самостоятельным мальчиком», — тихо произнес отец, грустно улыбнулся, затем взглянул на бутылку виски и встал, опираясь на стол. «Спасибо за подарок, но лучше припрячь его, хорошо? А теперь давайте спать. Завтра будет длинный день».